где есть опасность пойти по пути, как Саул пошел. Это когда сталкиваемся с проблемами здоровья. И сегодня, даже в наш век, нет-нет, и объявления видишь и слышишь. Сниму порчу, исцеляю все болезни. Вы понимаете, откуда этот голос? Есть лекарства от всех видов болезней. Этот голос, он будет приобретать разные формы, а использует наш страх. Если вдруг мы заболели, или кто-то из наших родных заболел, близких людей, и если еще растерялись врачи, что-то непонятное или что-то невозможное для медицины обычной, тут же начинаются раздаваться вокруг голоса. Помогу, исцелю. И вы знаете, со стороны легко, а когда это касается лично, тогда мы способны суетиться и бежать. И даже люди, знающие истину, иногда попадаются на эту удочку. Из страха. Вы знаете, что бы ни было, помните Саула, стойте и ждите. Да, но мы молимся, и нет никакого ответа. Надо же что-то предпринимать. Ждите. Ждите, он задерживается, но он вовремя приходит всегда. И в конце концов он знает, ваши нужды лучше вас. И знает выход из этой ситуации. Понимаете, что нас отличает от неверующих людей? Спокойствие и уверенность. По крайней мере, так должно быть. Не делайте на всякий случай всего, что попало. Не бегите во все четыре стороны, чтобы получить исцеление. Поймите, у нас только один источник. Мы верим в одного живого Бога, который все в своих руках держит. И он знает, как он нас устроил. Не бойтесь, не бойтесь. Какой бы диагноз вам ни написали, ни сообщили, не бойтесь. Конечно, это не значит, что надо сидеть сложа руки. Делайте все, что понимаете, разумное делайте. Советуйтесь благочестивыми людьми, советуйтесь знающими людьми, но будьте разборчивы, когда читаете все эти объявления и слышите всякие рецепты. Будьте очень разборчивы. Помните, что самое главное, не надо бояться, потому что страх подвигнет на многие ошибки. Страх – это страшная штука. Потому Господь говорит: не бойся, я с тобой, я поддержу тебя, я уврачую тебя. Или другая область – семья. То же самое. Сейчас столько предложений. Помогу вернуть любимого. Столько этого мусора приходит в нашу жизнь. Со всех сторон. Открываешь газету, и там подобного рода предложения, объявления. Понимаете, что за этим стоит? А воздействует на страх, что ты уже что-то теряешь. Когда человек что-то теряет и решается любыми средствами это вернуть, дьявол готов помочь. Его устраивает именно наше желание любыми средствами добиться своего. Но надо помнить, что когда я думаю, что меня устраивают любые средства, лишь бы достичь своей цели, это уже дьявольское решение во мне. Это уже дьявольская мысль. Понимаете, что именно это разрушает наши семьи? Желание любыми средствами добиться своего. Вы посмотрите внимательно, от чего распадаются семьи. Когда он хочет делать все, что он хочет, и он хочет, чтобы она делала все, что он хочет. А она, в свою очередь, точно так же. И они прибегают к любым средствам, чтобы манипулировать друг другом. А тут все средства хороши. Она может попробовать скандалом, может поплакать, ну, чтобы по ее вышло. У него тоже есть свои приемы. Все средства хороши. А почему? Как скандал? Хлопнул дверью или хлопнула дверью и к маме. Чего хочешь добиться, скажи? Ну, он не хочет так, как ты требуешь того. Что хочешь этим сказать? Чего хочешь добиться? Почему уходишь? Понимаете, сама мысль «я добьюсь», своего уже инспирировано сатаной.
У Господа есть средства, скажу вам, лучше, чем у сатаны. И он сильнее сатаны.
И он очень хочет нас спасти, всех нас спасти. Но вы понимаете, что он не использует любые средства. Даже для нашего спасения. И это для него принципиально важно. Это принципиально.
Или вы думаете, что Господь не мог бы сюда привести весь Тирасполь? Да более того, мы бы на стадионе, наверное, совершали бы служение. И там бы все не вместились. Вы думаете, что Бог не мог бы это сделать? И знаете, есть хороший метод.
Страх.
Страх. И он действует, очень сильно действует.
Но Господь знает, что страх не порождает веру, а порождает суеверие. Страх. Сегодня он испугался меня, поклоняется мне, завтра испугается другого, будет поклоняться тому другому. И будет поклоняться всем плохим. А человек, кому поклоняется, таким и становится.
И вы можете себе представить результат?
И Господь это знает, и потому он не использует страх для нашего спасения. Не использует. Он стучит и ждет, когда мы услышим. И потому часто смотрят люди и говорят, у Бога так мало последователей. Значит, делают вывод, это не истинная церковь. Жизнь покажет.
Или другая область нашей жизни.
Работа. Работа.
Вы знаете, сегодня люди понимают, чтобы прожить, надо иметь хорошую работу. Потому что это средство существования.
Надо иметь положение хорошее. Потому наша страна наполовину опустела, потому что тут нет работы, люди уехали.
У них есть дома,
а нет работы, и они уехали из своих домов. Понимаете, насколько это жизненно важная сторона?
И теперь, если это так важно, вы понимаете, как человек будет держаться за свою работу или за свое положение?
Да что понимаете, вы это знаете, вы это видите. Каждый день это видите, как люди локтями друг друга, чтобы повыше забраться.
И вы знаете, что дьявол сегодня и в этом помогает. И тут тот же принцип работает.
Манипулировать другими.
И тот же принцип работает. Страх. Начальник с подчиненными
работает по этому принципу. Знаете, я если их распустить, подчиненных, так они же на голову сядут. Вот потому их надо в страхе держать, на расстоянии.
Строго с ними разговаривать, коротко, никаких личных отношений, потому что это чревато.
Да, это на самом деле чревато, потому что люди не чувствуют меры, если с ними по-хорошему они действительно часто злоупотребляют добротой.
И сегодня это в основу берут великие мира сего и ставят всех своих подчиненных на место, держат в страхе. Для чего?
Чтобы манипулировать другими.
И если кто-то теряет свое положение, он будет держаться за это хорошее положение. Если теплое место у кого-то есть, он будет всеми средствами держаться. Тут все идет в ход.
И клевета, и ложь, и интриги всякого рода. Любыми средствами. Господь не действует так. Помните Даниила? У него было положение.
И сколько раз была опасность потерять свое место у Даниила? Помните, сколько искали его враги, чтобы к чему-нибудь придраться, и дошли до того, что его в львиный ров.
И если бы Господь не совершил чудо, это конец. Или друзья Даниила. Если бы Господь не пошел бы с ними в печь огненную, что было бы?
Они понимали, на что идут. Они говорили царю: «Царь, вовеки живи! Наш Бог силен!»
Вспомните эту историю, насколько спокойны и уверены были эти люди перед лицом реальной опасности. Они это видели,
они чувствовали этот жар.
Это не то, что мы рассказываем о чем-то надуманном. Они стояли у этой печи и понимали, что еще мгновение, и они погибли. И если бы не Господь, они погибли бы, но они оставались верными.
Это были верующие люди, понимаете? А верующий человек, он не знает страха. И он не будет искать каких-то легких путей, чтобы удержаться на том месте, которое у него сейчас.
Он никогда не будет манипулировать другими, никакими средствами. Потому что он уважает выбор другого. И что самое поразительное, но, наверное, не удивительно, дьявол и в область религии вмешался. И тут он действует тем же методом.
Мы с этого начали.
Понимаете, где многие люди допускают ошибку и находятся в опасности, в которой находился Исаул?
В религиозной сфере, я говорю.
Допускают ошибку тогда, когда разделяют отношения с Богом от отношений с людьми.
Отделяют. Для многих людей религия, то есть мои отношения с Богом, это одно, а мои отношения с людьми – это совершенно другое.
Библия никогда не разделяла эти две сферы наших отношений. Библия никогда не делила религию и жизнь,
или отношения с Богом и отношения с ближними.
Напротив. Помните, что Христос сказал ученикам? Он говорит, многие придут и скажут, мы твоим именем. А я им скажу. Я им скажу, что я не знаю вас, потому что когда я был болен, вы не пришли ко мне. Когда я нуждался в утешении, вас не было рядом. Когда я в темнице был, вас тоже не было. Вы меня постыдились, я вас постыдился. Что Иисус этим сказал? Они говорят, а когда мы, Господи? А вот если вы сделали это одному из меньших сих, вы сделали и мне. Если вы не сделали, не сделали и мне. Понимаете, что Господь в этих словах говорит?
Он фактически сказал, отношения с Богом и отношения с людьми одно и то же.
Когда вы делаете что-то вашему ближнему, я воспринимаю это как мне.
Есть много текстов в Библии, которые на эту тему говорят. Помните о гостеприимстве.
Будьте гостеприимны, потому что некоторые не знали и оказали гостеприимство ангелам.
Не знали. А если б знали?
А те, кто не оказали гостеприимства, если бы знали, кто к ним пришел.
Понимаете, Господь умышленно не разделяет одно и другое. И потому вся наша жизнь – это вера или неверие. Наши отношения в семье – вот это вера.
Если ты строишь правильно отношения с твоими близкими, это считай, что твои отношения с Богом такие же. Если правильно строишь отношения к твоим врагам, считай, что ты в хороших отношениях с Богом. Если ты умеешь строить отношения с церковью, в церкви, считай, что ты не делаешь ошибок и в отношении с Богом. Не пренебрегайте никем, потому что Господь никогда не разделял
наши отношения с людьми и наши отношения с Ним. Говорит, это одно и то же. Более того, Господь говорит, я хочу жить с вами, я хочу ходить с вами, я хочу общаться с вами. И Иисус почему пришел на землю, как человек?
Почему? Чтобы мы поняли эту истину, как важно строить правильное отношение с людьми. С разными людьми. Правильно.
Это не значит, что мы всех должны поддерживать. Беззаконие нельзя поддерживать. Это не значит, что вы должны делать все, что делают другие люди. Не, это правильные отношения. Правильные отношения – это отношения в свете Священного Писания. Это принципы библейские.
Осуществляйте эти принципы, применяйте их в жизни. Это важно. Но вернемся к Саулу.
Смотрите в 28 главе, что происходит с Саулом. Мы начали читать и видели Саула. Он молится, ждет ответа. Господь не отвечает ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Нет ответа. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину, волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь в Эндоре есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие. Знаете, почему он это сделал? Да, было две причины. Ну, во-первых, он понимал, что что-то не так делает. И люди, которые видели царя, понимали бы, куда он идет, с одной стороны. С другой стороны, женщина, она уже потом сказала, что она бы с ним дела не имела. Если бы пришел царь, она бы убежала от него и не разговаривала бы с ним. Потому что царь, так было, по слову Божьему, он изгнал всех идолослужителей и волшебников. И потому она бы не поверила ему. Потому Саул переодевается и пошел сам, и два человека с ними. Пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей. Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом. Понимаете, что когда человек мечется, он все путает. Там Вавилон, на самом деле Вавилон. В его голове уже поклялся Господом Саул. Кому? В чем поклялся? Поклялся Господом, говоря: «Жив Господь!» Жив? Жив Господь? Ты действительно в это веришь? «Жив Господь, — говорит, — не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». Никакого здравого смысла, никакой логики в том, что он делает и что говорит. «Самуила выведи». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул!» Понимаете, что произошло в этот момент? В этом коротком стихе вы видите всю картину. Увидела Самуила и говорит: «Ты Саул». А как она узнала, что это Саул? Она увидела Самуила. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул». И сказал ей царь: «Не бойся». Это кто говорит? Кому? Помните пятый стих этой главы? Вот он, пятый стих. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Именно потому он пришел к ней, потому что боится. И он, который боится, говорит ей: «Не бойся». Вы понимаете, насколько это странно? Какой это абсурд? А вы посмотрите, что вокруг нас творится. А это не странно, что в стране, которая не верила никому и ничему, теперь верит всему. Знаете почему? Они в страхе. «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога». Это поразительная история. Читайте эту историю. Чтобы эта история, трагическая история Саула, могла укрепить вас в вере. Чтобы никто из вас не повторил его ошибок. Помните одно. Ошибки эти начинались с страха. Страх — это страшная штука. Если вам страшно, бегите сюда. Прибегайте к Господу. Открывайте Священное Писание. Не читайте объявления. Не ищите помощи на стороне. Не бегите на все четыре стороны. Если вам страшно, это повод ждать. Не действовать. Человек в страхе, он не может ничего разумного сделать. Ничего. Если вам страшно, все, что вы можете делать, говорите с Господом, молитесь, и все, и ждите. Даже меньше говорите в молитве, больше ждите, ждите. Потому что вы понимаете, Господь знает о вашей проблеме до того, как вы ему рассказали. Об этом Библия говорит, не бойтесь. Он вообще не затем допускает все эти ситуации, чтобы вы боялись. Напротив, он допускает, чтобы вы что-то поняли. Страх – это не лучший учитель. Страх – это лучший мотиватор к каким-то действиям. Действиям, которые не поддаются ни объяснению, ни контролю. Человек испугался, развивает такую скорость, что медведь удивляется, и он удивляется. Рекорд в книгу Гиннесса можно записать. Понимаете, страх – это такая штука, которую трудно объяснить. Что она производит с человеком? Не бойся, но Господу такие подвиги не нужны, такие рекорды не нужны. Господь хотел бы, чтобы вы жили и, полагаясь на Него, ждали. Еще одна тема, которая в Библии на всем ее протяжении мы слышим. Терпение нужно вам, претерпевший до конца спасется. Ждите, терпение, вера, терпение, вера, терпение. И еще одно хочу сказать. Смотрите, Саул чуть-чуть не дождался. Сделал раньше, чем пришел Самуил. Это характерная особенность суеверия, спиритизма, страха и всего, что с этим связано. к этому ведет.
Он чуть-чуть не дождался. За всем этим стоит сатана с его борьбой против Бога.
Чуть-чуть. Саул немного раньше принес жертву.
Чуть раньше. А вы знаете, что произойдет в последние дни? Сатана придет немного раньше, чем придет Христос. Сатана сделает чудо немного раньше, чем придет Христос.
Все, что он делает, он старается опередить. Немного раньше, чуть раньше. На эту тему вообще-то как-то Павел написал во втором послании Фессалоникийцам. Говорит, не обманывайтесь, день тот не придет. Это вообще-то единственное место в Библии, которое говорит, что не так скоро будет второе пришествие Христа. Только по одному поводу. Говорит, не придет тот день раньше, чем откроется человек греха. Понимаете, о чем речь? Все остальное, когда Писание говорит о втором пришествии, всегда говорит очень скоро, еще раньше, чем вы думаете. Раньше, чем вы думаете. Но только в этом смысле Господь сказал, смотрите, будьте внимательны. Господь очень скоро придет, но сатана опередит. Сатана придет чуть раньше. Читайте «Великую борьбу», читайте Библию, и вы увидите везде это предостережение. Ждите, ждите, не бегите во все четыре стороны. Скажут вот там или здесь, не бегите, не бегите. Будьте спокойны. Не бойся, Господь придет, вовремя придет. Дождитесь этого дня. Аминь.